Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Мы празднуем сегодня события, которые нельзя изменить. Эту дату изменить нельзя. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
С нами Андрей Колесников, наш гость из фонда Карнеги, который признан иностранным агентом. А почему я это говорю, Андрей, угадайте? А потому что вас должно было быть здесь двое. Здесь должен был быть второй человек, второй гость, с которым мы должны были праздновать вот это замечательное событие. 69 лет исполняется сегодня Владимиру Путину. Почему я подчеркиваю, что вы сегодня один и вот иностранный фонд? Почему?
Но не потому агент.
Что... Не агент, нет, нет, фонд у вас... Потому что должен был прийти человек из организации, который не является иностранным агентом. Но он сказал: Елена, на любую другую тему я готов, на любую. Но про Путина нам нельзя говорить, ну не рекомендуется, ни хорошо, ни плохо. Просто не нужно говорить, просят о Владимире Владимировиче. Видимо, как я, Андрей, понимаю, для него существуют какие-то утвержденные форматы. Вот вам новости, вот вам, соответственно, программа «Москва-Кремль-Путин», которую делает проверенный человек Соловьев. И все. И забудьте, только если вот случается прямая линия, пресс-конференция, тогда вы можете это обсудить. Как вы считаете, это потому что он скромный?
Вы знаете, это на самом деле запрет очень давний во многих организациях, просто он, очевидно, распространился на другие. Если это человек из медиа, то на другие медиа, если с аналитической структуры, то тем более. Можете писать о чем угодно, можете критиковать правительство, ничего не говорите о Путине, потому что можно случайно сказать, что что-то не то, даже не имея в виду его жесткую критику. То есть есть два человека, которых нельзя упоминать, это Навальный и Путин. Вот они друг друга в этом смысле стоят. Это не скромность, это так система устроена.
Это совершенно не напрасно. Вот они маски, я уже показывала в одном из эфиров, продаются Путина и Навального в стык в санкт-петербургских переходах. Что еще продается, кстати, в Санкт-Петербурге, на родине Владимира Путина? Вот я не была уверена, что наш шеф-редактор Артур Давлетшин успеет сделать эти шарики к нашему эфиру. И поэтому запаслась еще одной штучкой. Это из Елисеевского магазина. Андрей, посмотрите, пожалуйста, это конфетки называются «Путин с водкой царской, золотой».
Елисеевского в Петербурге.
Да, петербургского, конечно. Петербургский Елисеевский магазин, потому что московский уже закрыт. Видимо, из-за того, что там не продают такие конфеты, они провинились. Но, наверное, эту партию они не закупили. Итак, водка царская, золотая. Скажите, пожалуйста, Андрей, как вы считаете, мог ли Путин быть наполнен не царской водкой, а какой-то другой?
Боюсь, что нет. Эти 20 лет, собственно, были процессом заполнения этих конфет, бутылок, чинопочитания, всенародной любви, которая сейчас немножечко, правда, начала осыпаться, как штукатурка со старого здания, потому что все-таки очень долго это все происходит. Любовь столько не живет к начальству, тем более. Да, он сделал все, чтобы стать единоличным правителем, и, собственно, ключевой итог этого самоуправления, что он стал автократом. Я не употребляю слово «диктатор», мы сейчас запутаемся в терминологии, но то, что он построил режим жестко авторитарный, построенный на вмешательстве государства во все, в том числе в экономику, и крайне неэффективный, это факт. Я самому себе отдаю должное, потому что когда еще была эйфория по поводу того, что он проведет авторитарную модернизацию, в мае 2000 года я написал статью, которая была опубликована в газете «Ведомости», тогда еще, так сказать, вполне нормальной. Статья называлась «Чай с Путиным». Был такой фильм «Чай с Муссолини», поэтому как бы намек читался. Мне казалось, что это человек абсолютно вот такого как бы авторитарного типа. И меня удивляло, что вокруг были люди, в том числе либералы, которые полагали, что все нормально, что он выправится, мы его научим, мы им будем управлять. Чем все это обернулось, мы увидели очень быстро уже в 2003 году, ну а далее уже...
Да, далее уже мы еще обсудим, что было дальше. Хотя все знают, что было дальше, но тут у нас сегодня рождественская тема, поэтому мы представляем вам второго гостя нашего эфира. Обратите внимание, как мы соблюдаем правила. Вы скоро услышите о том, что Владимир Путин празднует свой день рождения очень в узком кругу. 2-3 человека. У нас сегодня тоже такой узкий круг. 2 человека в студии. 1 человек на скайпе, к сожалению, он должен... Но приболел, а должен поправиться. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья работает в издании «Собеседник», которое тоже Ну, наверное, единственное, всякий раз, когда ко мне приходят гости и собеседники, и мы обсуждаем какую-нибудь очередную историю, связанную с семьей, как правило, Владимира Путина, ну, приходится подчеркивать, что собеседник – последнее российское издание, ну, такое достаточно официальное, не подпольное, которое может себе позволить что-то такое выходить за границы этого официоза. Илья, а вы обратили внимание на то, что вот эти не случайно, почему я вцепилась в эти-то шарики конкретно? Да потому что они переворачиваются, и получается 96. Вас впечатляет такая перспектива?
Вы знаете, очень впечатляет перспектива. Я сам по себе довольно молодой еще, ну, журналист, надеюсь, молодой человек. И практически вся моя сознательная жизнь, да, прошла при Владимире Путине. Еще когда я даже не думал о том, что пойду в журналистику, уже этот человек возглавлял нашу страну. Ну, прошло 20 лет, и я, кстати, забегая немножко назад, вы упомянули про вот эти вот конфеты, да, про Елисеевский магазин. Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что Елисеевский магазин в Питере принадлежит структурам, связанным с Евгением Пригожиным. Это человек довольно близкий к Владимиру Путину, и, собственно, это один из основных итогов его правления, что неофициальным лицом, но довольно влиятельным в современной России является бизнесмен Евгений Пригожин.
Вот интересно, Илья, обратите внимание на то, что если верить источникам официальным и неофициальным, особенно неофициальным, какой там, Пригожина нет среди гостей дней рождения Владимира Путина. То есть его когда-то мы видели фотографии, да, Андрей, правильно я помню, что ну, он там обслуживал какие-то рауты светские, обслуживал в качестве повара, личного повара Владимира Путина. Но среди личных гостей его нет. У вас есть информация о том, что он стал его личным другом с годами? Или все это осталось на уровне обслужить, подать, принести эту голову или другую?
Официально об этом, естественно, никто не говорит и вряд ли кто-нибудь скажет, но уже неоднократно ходили и слухи, и подтвержденные довольно, о том, что этот человек действительно является другом Владимира Путина, он близок к президенту, и, ну, простите меня, не может простой человек, обычный там повар, присутствовать на встречах Сергея Шойгу и высокопоставленных военных с высокопоставленными военными других стран. Ну вот нас, Елена, с вами, например, на такую встречу не пустят, и если мы там вдруг окажемся, то это значит, что все не так-то просто в этой истории.
Илья, я тут хочу вам сказать одну личную историю. Она прям сегодняшняя, утренняя, не могу не поделиться. У меня такой допуск появился. Меня сегодня пригласили в присяжные заседатели. Представляете?
О, это, видимо, массовая рассылка. У нас по всему подъезду тоже внезапно появились эти приглашения. Я так понимаю, что это знак такой нам с вами.
Это какой-то знак, что мы к чему-то мы все-таки с вами допущены. А вот, Андрей, вы тоже считаете, что с годами Пригожин обрел статус уже гораздо более личного друга, чем раньше, чем поварской?
Знаете, это очень интересная тема, потому что невероятное количество друзей у автократов всегда находится в разные периоды жизни, когда-то он от них от кого-то отказывается. Огромное количество людей говорят, что они влияли на принятие тех или иных решений, или, наоборот, открещиваются от того, что они принимали участие в политическом процессе. До сих пор очень много разговоров, кто все-таки привел этого человека туда, где он теперь находится, и совершенно не собирается оттуда уходить. Я не думаю, что это друг, вот, в собственном смысле слова. Ну, у человека может быть вот, близких друзей, ну, 2-3, 4 максимум, да. Но приятели, коллеги по работе. Вот скорее это коллега по работе. С кем работаю, с тем и дружу. Вообще не уверен, что у него есть друзья. Мы же не очень понимаем, что это за человек на самом деле. Свечу не держали, и судя по тому, что пишут о нем те люди, что говорят о нем те люди, с которыми он общался, он очень закрыт, он очень дистанцирован, он очень неискренен, он очень формализован. И вот другом бы я, конечно, Пригожина не стал бы называть. Он очень важный элемент его авторитарной системы, элемент порчи общественной ткани, порчи нашей с вами на самом деле жизни.
Но на дружеском безрыбье и этот, значит,
друг. Конечно. А с другой стороны, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты.
Да. Вот. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели и наши дорогие зрители, я предлагаю вам посмотреть сюжет нашего корреспондента Анны Хламовой. Попросила я ее составить хронику всех дней рождения Владимира. Их накопилось уже 20 штук дней рождения за то время, что он тут празднует этот день рождения на своем посту. Вот она эту хронику составила, и как раз туда и включается один фрагмент одного интервью, который мы тоже сегодня будем обязательно обсуждать.
Свой первый день рождения у власти Владимир Путин отмечал в городе Павловске Ленинградской области в ресторане «Подворье» в окружении политиков и артистов. В тот же вечер Путин провел деловую встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а затем отправился в Мариинку на премьеру оперы Чайковского «Мазепа». В 2001-м Путин встретил свой день рождения на экстренном совещании с министром обороны и директором ФСБ из-за событий в Афганистане. А празднование прошло вечером в узком кругу с семьей в Новоогареве. В 2002-м на свой 50-летний юбилей президент России был на саммите СНГ в Кишиневе, а уже вечером вернулся в Москву, где устроил торжественный ужин для членов правительства и высокопоставленных лиц. В 2003 и 2004 годах Путин вновь отмечал свой праздник в Санкт-Петербурге. В первый раз банкет проходил на теплоходе, в прогулке по Неве, а на следующий год в Стрельне, в Константиновском дворце Петергофа. На прошлой неделе украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с бывшим другом Путина, миллиардером Сергеем Пугачевым. Он рассказал, как проходили праздники в ранние годы президентства и кто был среди гостей Путина.
До того, как он стал президентом, до 2000 года, ну, как-то так отмечали, ну, не знаю, посидели там, пришли, выпили, закусили и все. А после уже приходили все там, собственно, там, директор ФСБ, министр МВД, там, я не знаю, Сечин, Иванов.
Ну, это было весело, ярко.
И... Нет, это было тоскливо и мрачно. Ну, и зависит, от, опять же, от ваших предпочтений.
Но тосты звучали?
Конечно.
За великого...
Нет, ну да, тосты, если день рождения. Если день рождения Путина,
да.
В день рождения Путина нет, никогда не собирал много людей. Обычно это было 3-4 человека.
Вот мне Михаил Боярский рассказывал, как он несколько раз был гостем на дне рождения Путина.
Ну, тут надо понять такую вещь: что в день рождения, то есть дней рождения Путина, имеется в виду в один год, было очень много.
Так.
И они растягивались на несколько месяцев. То есть он уезжал, допустим, в Питер. И он там собирал, может быть, Боярского, я не знаю, там еще кого-нибудь.
Да, это
там,
в Питере было.
Певцов
да.
там и так далее. Это было там вот на, этом, на Каменном острове, на этой, там, на даче старой, которая еще Григорию Васильевичу Романову принадлежала. Вот. И, ну, бывал я, конечно, там. Но там уже были там Ковальчуки, там какие-то друзья. Но это, в общем, я там не участвовал.
А в Москве 3-4 человека?
3-4 человека, да.
Кто вот эти 3-4 человека, которые...
Ну, разные люди.
Вы...
Я помню, это был... Да, конечно. Ну, из близких это были Чемизов.
Так.
Значит, кто там из питерских? Ну, в первые годы это был... Черкесов Виктор Васильевич. Очень он его уважал.
Душевность была какая-то? Юмор? Шутили, может, танцевали? Вот как это происходило?
Нет, не очень. Ну, как-то так это все. Он тоже в этом смысле не... Во-первых, он не пьет.
Вообще?
Ну, так, пригубить там чуть-чуть. Нет, не пьет.
Последующие два года свои дни рождения Путин проводил в рабочих встречах. В 2005-м с лидерами Казахстана, а затем с канцлером Германии Генрихом Шредером. В 2006-м, в день убийства журналиста Анны Политковской, с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко. В 2007-м свое 55-летие Путин встретил в Москве официальным приемом с участием члена Совета Безопасности и правительства. Тогда в своей речи он заявил, что это не подведение итогов, не совещание и даже не награждение, а что он встречается с людьми, которых глубоко уважает. С 2008 по 2011 год, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра, свой день рождения он проводил в рабочих командировках. В разные годы на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, на совещании по вопросам развития отечественной кинематографии, на встрече с Дмитрием Медведевым, на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В 2012-м, когда Путин вернулся на пост президента, пресс-секретарь Кремля сообщил, что 60-летний юбилей президент отметил камерно в кругу родных и друзей впервые за долгое время. В 2013 году день рождения российского лидера совпал с саммитом АТЭС на острове Бали. Тогда перед началом заседания президент Индонезии сыграл на гитаре и спел для Путина песню «Happy Birthday». На следующий год впервые на свой день рождения президент уехал в мини-отпуск в сибирскую тайгу, куда ранее ездил в другие даты вместе с Сергеем Шойгу. О том, кто составил ему компанию, не сообщалось. В 2015 году в этот день президент провел с министром обороны Сергеем Шойгу совещание по сирийскому вопросу, после чего они вместе отправились играть в хоккей. В день своего 65-летия в 2017 году глава государства провел совещание с Советом Безопасности России, а затем в частном порядке встретился с Сильвией Берлускони. В 2019 Путин снова вернулся к природе. Накануне дня рождения он поехал в сибирскую тайгу в компании все того же Сергея Шойгу. В прошлом году, по сообщению пресс-секретаря Кремля, Путин провел более 10 телефонных разговоров, а вечер посвятил друзьям, родным и близким. В этом году Песков сообщил СМИ, что празднование пройдет по прошлогоднему сценарию. Часть дня на работе, а вечер с родными и близкими. Он заметил, что так бывает чаще всего. Оба раза вновь имена родных и близких не назывались.
Вот в этом сюжете вы увидели фрагмент из интервью, которое дал Сергей Пугачев, который вообще-то не первый раз дает интервью. Это уж совсем человек, который, как сказать, он не бегает от журналистов. Мягко сказать, он не бегает от журналистов, он хорошо общается. Мы с ним тоже делали передачи, и каждый, кто прочитал интервью, говорит, я тоже с ним разговаривал. Но в этот раз это было что-то невероятное, Андрей, согласитесь. 5,5 часов разговоров о Владимире Путине. Шикарный подарок к дню рождения, как вы считаете?
Да, странно, что, правда, нет откликов. Хотя ничего странного. Вот если откликнешься, нужно что-то такое объяснять, доказывать, что ты не верблюд, что ты Владимир Владимирович поддерживаешь, а здесь все неправда и все не так. В этом случае в пиаре лучше промолчать и не заметить этого человека. Интервью, конечно, симптоматично в том смысле, что, вот, опять же, возвращаемся к теме, кто его туда привел. Это очень болезненный для всех вопрос, который до сих пор обсуждается. Кто в этом виноват? Уже ничто делать, сделать уже практически ничего нельзя с этим, только вот поменять цифру на 96. Но Пугачев, да, выстраивает свой образ как человека, который сделал президента. Причем это скорее негативное действие, потому что сам он пострадал от того же самого человека. Был еще один человек, и мы его знаем, Березовский, который считал, что он делал президента. Причем Пугачев в этом интервью говорит, что Березовский очень расстраивался от того, что Путин шел в президенты. А в книге Петра Авина о Березовском говорится совершенно противоположно, что Березовский был в восторге от того, что наконец появился управляемый человек, и можно будет делать все, что угодно.
И приписывал всегда себе эту заслугу с удовольствием.
Да, Валентин Юмашев, наоборот, как бы вот отбрыкивает от того, что он, в общем, конечно, стоял рядом, но совершенно вот ни при чем.
Ну вот, Илья, и вас тоже я спрошу вот об этом сюжете. Вот вы сейчас посмотрели, что каждый год у него, ну, то какой-то один саммит, то другой саммит. Но, в принципе, тройка друзей там вот настаивает на том, Сергей Пугачев, который его в ранние годы праздновал, она сохранялась. Вы как считаете, вот эта вот тройка, компания братская, она и сейчас с ним сегодня рядом за столом?
Ну, без сомнения, да, все эти люди, которые были рядом с ним, они с ним и остались. Другое дело, что я уже, по-моему, говорил об этом, в том числе у вас в эфире, что сейчас на первый план выходят и молодые, ну, относительно молодые приближенные и люди, возглавляющие различные ведомства. Уже говорилось о том, что ставка сейчас есть в том числе на главу Минюста Константина Чуйченко. И неоднократно различные источники называют этого человека в качестве кандидатуры на следующее президентство. Другое дело, что мы не знаем реакцию самого Чуйченко, но в конце концов, кого она может интересовать? Может быть, и Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время тоже не хотел идти в президенты, но пришлось. Вот, может быть, сейчас будет ставка на главу Минюста того самого ведомства, которое сейчас ответственно за вот все эти признания иностранными агентами, ну и так далее, в том числе ваши уважаемые радиостанции.
Скажите, пожалуйста, Илья, вот вы ознакомились, я думаю, что по диагонали, по крайней мере, с текстом этого интервью, 5,5 часов о Владимире Путине. Вы все-таки что для вас было там интересным, новым, с учетом того, что ваше издание, казалось бы, все знает и, по крайней мере, старается узнать? Что вам показалось там любопытным?
Ну, я тогда по диагонали буквально ознакомился, но всегда интересные личные взаимоотношения, там, личные обиды. Мы, ну, довольно много знаем об офшорах, там, о близких, о бизнесе близких к Путину людей, но гораздо более интересно, как вот сам этот человек относится по-человечески к тем, кого называют его друзьями, тем, кого называют там его приближенными. Вот это гораздо интереснее. Чем какие-то финансовые взаимоотношения. Ну, финансы есть у многих, а то, как человек относится к подобным превышениям, можно сказать, вот это гораздо интереснее, на мой взгляд.
А вот вы как считаете, Илья, вот мне интересно, тут есть еще один человек, день рождения которого только что широко отмечали, до того широко отмечали по федеральным каналам, казалось бы, кто такой Сергей Ралдугин, да, вот виолончелист, не сказать, чтобы прям звезды хватает с небес творческие, а так отмечалось день рождения, столько интервью, а вы считаете, что этот, ну, когда-то одно из расследований назвало его кассиром вот этих вот в очередном ящике Пандоры, он был назван кассиром, держателем кассы в офшоре путинской. Когда-то его так назвали. Он в разряд друзей входит или он просто вот надежный человек? Он друг? Он сегодня на празднике?
Ну, а почему одно не может сочетаться с другим? Почему друг не может быть близким человеком, а близкий человек в итоге не может стать другом? Я бы хотел, кстати, обратить внимание и ваши, и Андрея, и наших слушателей на то, да, вот этот вот архив Пандоры. И давайте вспомним, какая реакция была на историю с Ралдугиным и вот те панамские архивы. Был огромный скандал, много СМИ об этом писали, много было комментариев. А что произошло после публикации вот последнего ящика Пандоры? Да ничего, мы практически не видим никакой реакции, не видим никаких комментариев. И, кстати, не только в России, в том числе и там и в других странах, и европейских. Но мы же говорим о России, и мне кажется, что вот это вот, то, что подобные расследования не вызывают практически никакой реакции, и практически нет комментариев, вот и это является одним из основных, ну, итогов 20-летнего правления Владимира Путина.
Ну, может быть, и не только это, Илья, а то, что в этих уже вот в новом ящике, ну, впрямую, как в старом ящике, на него уже ничто не указывает впрямую. Ну, что мы будем сейчас считать кинотеатры у Константина Эрнста? Ну, это несерьезно. Ну, почему этот бизнесмен не может иметь офшоры, куда идут какие-то там деньги за какие-то кинотеатры? Что там еще такого в этой новой Пандоре, что указало бы, как прежде, Ралдугин на Путина?
А видите, проблема в том, что у нас законодательство, оно идеально создано для коррупции. У нас в российских законах даже не прописано такое понятие, как конфликт интересов. И, соответственно, даже если мы, например, узнаем о том, что вот мы недавно писали о том, что родственники двух заместителей министра внутренних дел Колокольцева активно ведут или вели свой бизнес, связанный с частными охранными предприятиями, которые, в свою очередь, получали госзаказы, в том числе от МВД. Ну, это вообще-то впрямую является конфликтом интересов. Но проблема в том, что в законе не прописано это понятие. И что бы мы ни писали, что бы там остальные коллеги не находили, да, в том числе там, ну, вчера у замминистра юстиции Свириденко нашли имущество за рубежом, точнее, у его бывшей жены. Но это все не имеет никакого значения и никакой реакции нет, потому что закон так создан.
Закон так создан, его, в общем-то, и не нарушает. Ну, вот имея этот офшор, никто, получается, и не нарушает этот закон. Правильно, Андрей? Вас впечатлила последняя история с очередным ящиком?
Я часть народа, а народ все меньше и меньше впечатляет.
Ну, да.
Любая информация о любой коррупции. Потому что народ, я сейчас серьезно говорю, да, общественное мнение, да, массовое, оно считает, ну, они все равно все воруют. Ну, и вот что мы сейчас вот нового узнаем? Вот это вот кино про дворец Путина. Ну, оно кого-нибудь всерьез впечатлило?
Впечатлило, но нет, кино впечатлило.
В лучшем случае это было воспринято как какой-то инфотеймент, то, что называется. Вот так вот строится современный архитектурный дизайн. Может быть, пошлый, может быть, не очень хороший, но я бы средний россиянин, и была бы такая возможность, тоже бы так жил. Ну, какие проблемы-то? Ну, он вскарабкался, этот человек, на самую вершину. Он что, не может себе вот этого все устроить? Да я бы сам себе такое все устроил. И вот эта вот рутинизация воровства тотального, да еще тут на Запад можно кивать. А чего вот не только у нас воруют, вот у них посмотрите, что происходит. Так что, ну, вот в этом смысле как бы ничего особенного не произошло. Ну, деньги, ну, там, любовницы. Ну, ну хорошо, ну, все так живут. И
ну, да.
Мы так живем. Ну, только чуть не Зенька летаем, а эти высоко.
Ну, история с дворцом. Почему? Я все-таки буду настаивать, что впечатлила. Не сам дворец, про который мы знали 10 лет, а разветвленная сеть родственников вокруг этого дворца, друзей, родственников, мамок, нянек.
Да.
Там же не только дворец, там виноградники, огромные куски земли. И все это только-только свои. Там, конечно, разветвление было очень сильно показано.
Это другая история. Это то, о чем говорит Пугачев, что Путин владеет страной. Да. Он не только ее управляет, это его собственность. Но она немножко казенная собственность, потому что если он перестает быть президентом, его собственность сильно сжимается, она перераспределяется между другими кланами. Это так устроено наше государство. Это власть равно собственность, собственность равно власть. Если ты не при власти, то у тебя могут быть проблемы, и то, что ты там не вывел куда-то вот туда, на Запад, это перестанет быть твоей собственностью.
Андрей, я бы, конечно, обязательно спрошу ваше мнение об этом интервью пятичасовом, все время буду подчеркивать, 5 часов, с имени Владимира Путина. Его как только не обзывали и Хлестаковым, и кем угодно, Сергея Пугачева, потому что, да, и как это, и вы тоже, и Евангелие вы написали, и Библию, как пошутил пресс-секретарь Ходорковского, я ему и дачу купил, я там крестил это, я тут стоял у истоков того, действительно, абсолютно, вот я вообще не знаю, жив был бы Владимир Путин без Сергея Пугачева, существовал бы он без этой мамки его в лице Сергея Пугачева. Но мы сейчас послушаем человека, вот умного политолога, глубокого, которого это интервью впечатлило, и наш корреспондент спрашивал его, чем оно его так впечатлило.
Это интервью интересно тем, что, и это почувствовали, я видел это в комментариях своих у себя в Фейсбуке, читатели, они увидели главное, что Пугачев создает достаточно адекватную и такую интересную картину в целом как бы Путина и системы власти, как она работает. И он эту очень ясно показывает. Знаете, мы привыкли очень сильно в последнее время, что отчасти обосновано, к тому, что мифологизируется сильно, так сказать. Путин выглядит очень брутальным в сегодняшней картине мира, необычайно, так сказать, таким всемогущим, да, так сказать, человеком, у которого, как у Шивы, как бы предполагается, там 150 рук и какая-то немыслимая способность контролировать колоссальное количество процессов внутри страны. И окружение его тоже начинает мыслиться как какие-то, так сказать, люди чрезвычайно коварные, изобретательные. Пугачев показывает, что это, конечно, так не может быть, и показывает, как это в реальности. И эта картина, она довольно убедительна, потому что те, кто сталкивался в разные годы, работал на эту власть, был как бы близок к тем людям, о которых Пугачев упоминает, они, в общем, как бы вынесли для себя такое же примерно впечатление, как у Пугачева. Путин – это достаточно слабый человек, нерешительный, человек, откладывающий постоянно те или иные решения. А когда эти решения происходят, они оказываются часто там, с хаотическими последствиями. Очень большое количество решений, которые мы приписываем, так сказать, какому-то центральному уму власти, на самом деле являются следствием очень мелкой борьбы. Вот это у него там очень такой яркий образ этого всего. Надо подчеркнуть еще, что когда я читал это интервью, я ясно увидел, что оно очень-очень совпадает с тем довольно сильным образом раннего путинского периода, который создал Виталий Манский в своем фильме «Свидетели Путина». Буквально там Владимир Путин раннего периода, то есть своего периода, своего первого срока, он, вот, собственно говоря, выглядит именно так, как Пугачев нам рассказывает.
Вот, да, это действительно очень странное впечатление производит интервью, потому что, с одной стороны, я, ну не может быть, чтобы столько я, а с другой стороны, действительно, с чем не сверь, ощущение. Похоже, что так вот, так оно и было, да, Андрей?
Нет, ну здесь нужно разделять, как бы, это уже вопрос, как бы, психологии Пугачева. Ну, человек так видит, что он, да, он действительно стоял рядом, да, но у него ощущение, что он, как бы, влиял принципиальным образом на все решения практически. И это немножко вот, как бы, в этом интервью выглядит странно, да. Но не странно выглядят его очень точные вот эти описания психологии власти и психологии рождающегося автократа, который действительно чувствует себя крайне неуверенно. Человек очень осторожный, очень, судя по всему, сосредоточенный на бытовой части своей жизни, да, то есть, ну, не назовем это корыстолюбием, да, может быть, это потом как-то выросло. Ему и не нужно быть корыстолюбивым, у него все есть, чего он не попросит, что и показывает Пугачев.
А беспокоен сохранением того, что у него есть.
Да, ну вот это опасная же должность президента. Он очень медленно входил в эту роль, и это заметно. И сейчас вот идут все эти разговоры, что вот он медленно входил, ему плохо помогал Запад. Если бы Запад ему хорошо помог, он бы не был таким. Да чушь это все. Он этот Запад, я полагаю, с самого начала глубоко ненавидел. Вот его внутренняя, как бы, идеология, она вылезла только вот, ну, в последние годы. Вот он так думает, он так видит мир. Он автократ. Он русский националист и главный империалист. У него очень ограниченное представление о российской истории. Он использует ее совершенно примитивным образом, еще более примитивно, чем это делала даже советская власть. Вот он такой. Не надо из него делать вот что-то такое вот sophisticated lady. Да? Ну, он не sophisticated. Он очень, как и Ельцин, кстати говоря, человек с развитой политической интуицией. Вот когда он почувствовал в себе силу, когда он почувствовал, что он уже контролирует некие процессы, вот тогда мы увидели его настоящим. Это, Андрей, произошло в 2003 году уже.
А это все вот, было ясно. Как вы думаете, вот это свойство его, описанное Пугачевым, что кто последний придет, кто ему в голову вложит последним, тот и окажется прав, затем и будет сила. Вот что он старается держаться подальше от принципиальных решений. Подальше. Он выслушает эти стороны, но он очень внушаемый. И внушить ему может последний.
Думаю, что да, он много еще делает чужими руками. Как бы, да, это имитация коллективного руководства. У всех возникает впечатление, что эти люди все влияют на что-то, да, и как-то вот что-то. И даже есть какой-то элемент дискуссии, ничего этого нету. Он сидит и ждет, когда они все передерутся между собой, когда это решение созреет, да. Довольно медленный. Пугачев называет его сибаритом. Это тоже, так сказать, манера откладывать решение. Это манера опаздывать везде. Это вот что такое? Он наблюдает за людьми, смотрит, как они реагируют на вот это вот, как бы, опоздание, или это он так чувствует свою власть, что вы, сволочи, все равно будете сидеть и ждать здесь вот меня, вот 3 часа, 2 часа, 4 часа, вот дождетесь, я приду и вам скажу, как надо все делать. Но в последнее время, мне кажется, эти решения он стал принимать сам в большей степени, потому, но те, которые кажутся ему чрезвычайно важными. Вот ему кажется, ему кто-то вот что-то рассказал, ему кажется важным там вот выплатить деньги семьям с детьми, потому что где-то он услышал от экономистов, что это самая уязвимая группа населения, давайте туда бросим деньги. Или вот силовиков он кормит, да, и повысил им сейчас зарплаты. Но они его защищают. Это он в состоянии сам понять, да, без всяких намеков, без всяких объяснений. Так что здесь, я думаю, он немножко, как бы, изменился за эти годы и стал гораздо более такой самостоятельной фигурой, и к нему все-таки приходится прислушиваться. Угу. Да, много работает на автомате, и многие представляют себя на месте Путина, как бы он себя повел, от последнего судьи в районном суде до, я не знаю, главы корпорации. Надо Они снова. Все думают, как бы повел себя Путин.
Надо внедрить Пугачева.
И
заново.
Вот этот автоматизм системы – это очень важное его свойство. Они все на него ориентируются. Это его контроль.
Да, интересно, заново говорю, внедрить надо Пугачева туда, чтобы он еще раз все сначала.
Боюсь, уже.
Уже, да. Илья, хочу обратиться к вам по поводу вот выдающихся успехов в деле вашего издания, в деле, ну, закрытия каких-то белых бесконечных пятен в биографии Владимира Путина. Когда-то собеседник закрыл вот это пятно с Машей и с Катей и объяснил народу, людям, что есть такие девочки, они учатся в России вообще-то уже, когда они были взрослыми. Вы когда-то объяснили вот эту вот историю с Калининградом, куда уехала его бывшая супруга Людмила, и вы даже назвали ее новую фамилию, она вышла замуж счастлива, очередная теперь. Что еще? Вот вы считаете, кто-то закрывал оставил тоже эти пятна. Вот какая-то женщина-то появилась, сейчас забываю ее фамилию, Светлана Кривоногих, да? Она, да, она из другого издания. Светлана Кривоногих из другого издания, не из вашего. Но что вы считаете важным для понимания вот этого личности Владимира Путина, что все еще закрыто, и что хорошо бы, чтобы ваше издание этим за это взялось, и это, эту лагуну, это белое пятно снова закрасило, как вы это обычно делаете. Что еще?
Ну, пока есть работа, мы ее будем делать, что я могу сказать. Но, кстати, если говорить о Светлане Кривоногих и вот о том расследовании, я напомню, что стало-то известно о Светлане Кривоногих благодаря утечке, благодаря тому, что в свое время в интернете появилась база «Сирена», так называемая база перелетов там, с 98-го, если я не ошибаюсь, по 2005 год. Ну и журналисты, собственно, нашли в этой базе перелеты Владимира Путина и обратили внимание, что рядом с ним несколько рейсов сидела вот эта самая Светлана Кривоногих. И вот это тоже, я считаю, один из основных итогов правления Владимира Путина. Вот точно так же, как Алексей Навальный разоблачил там своего отравителя благодаря очередным утечкам, благодаря тому, что все можно купить и приобрести в интернете, там от базы МВД до чего угодно, до подмены телефонного номера. Вот сейчас, собственно, многие этим пользуются не только там, в благих целях при журналистских расследованиях, но и при довольно сомнительных делах. Все покупается, все продается. Вот такой итог.
Илья, а вот то, что вот этот ящик Пандоры новенький открыл офшоры и у Светланы Кривоногих тоже. Это, наверное, уже тоже вот надо принимать как данность. Ну а как еще по-другому? Ну что же он, офшор, что ли, не может себе позволить? Человек в таком положении, который ездит, летает и вообще дочь.
Ну, мы можем вообще завидовать людям, которые в своем возрасте получили то, что нашли в этих офшорах. Нет, а с другой стороны, действительно, моих знакомых говорят, а что там такого? Ну вот, есть у них какие-то офшоры. Ну, заработали они. Ну, значит, они сделали что-то. И благодаря своему труду получили вот эти богатства. Там мы все завидуем им.
Нет, так даже если, смотрите, не благодаря труду. Вот люди, обыватель, прочитал в важных историях, которые тоже как-то обозвали нежелательными, закрыли наверняка из-за этой. Да, вот иностранными агентами, да, вот это их почему-то тоже. Хотя они пишут, опять же, о гражданке Российской Федерации Светлане Кривоногих. Вот люди там прочитали и потом узнали сейчас, что у нее есть офшор. И люди говорят, простые, ну, слушайте, ну а что же он человек, что же он женщину не обеспечит, что ли? Да каким бы он был бы мужиком? Я вот в этом смысле, что это же нормальное дело кинуть ей, дать этот офшор.
А теперь представьте, что, например, вот этот текст читают, ну, в относительно небольшом городе, 30 тысяч человек, и многие вообще даже не знают, что такое офшор. И для них вот эта вот новость, это, в принципе, такой белый шум, который ничего не значит. Ну, есть там какие-то деньги за рубежом, еще непонятно какие, может быть, им кто-то подкинул это, и это вообще все не доказано.
Да, да, вот мы, конечно, в который раз утыкаемся в то, что это шум, который идет, такой фоновый шум, который вообще-то доходит, этот шум. Знаете, что вчера была тревога, это то ли в 10.40, то ли в 9.40, по всей якобы Москве включили все громкоговорители, все там устройства, которые вас должны предупреждать, и проверяли, слышите ли вы их. И я даже я думала, что у меня собака испугается, я ее пораньше затащила на 5 минут с прогулки домой. Ничего не было слышно. Ни на улице, ни одного, зря совершенно собаку утаскивала. Ничего не было слышно. Хотя объявляли за 3 дня, что не пугайтесь, дорогие граждане. Мы не испугались, потому что ни звука нигде, ни в парке, ни в сквере, ни дома, ни при открытых окнах не было этого сигнала тревоги. Так и с этими офшорами. Ну что, ну шум, ну то есть какая тревога? Ну нормальное дело.
Нормальное дело, да. Просто власть, она же живет по законам, по представлениям о себе прошлых лет, что ничего не просачивается, что все, что они делают внутри себя, никому не известно. А мир превратился, прежде всего, в силу ряда информационных технологий, в совершенно прозрачный. Известно становится вообще все, да? Или можно догадываться о чем-то. Но эти ребята этого не понимают. Вот я недавно видел публикацию, да, там, в «Новой газете», какие-то документы по маршалу Жукову. Конечно, органы знали все. там расшифровка его разговоров. Органы знают, вот, вот он с женой разговаривает, там ругает советскую власть. А вот он разговаривает с какой-то женщиной, которая работает медсестрой в его секретариате. Она его любовница, они об этом знают. Но советские люди тогда, Жукове, знали только то, что он написал в своих мемуарах, которые были 30 раз переписаны и цензурированы. И вот этот образ как бы героя войны, все. Ничего про него не знали. А сейчас все про всех все знают, но и это уже ну, совершенно не впечатляет абсолютно.
Ну, да, да.
Власть стала ближе
да.
к народу в этом
ближе
смысле.
К народу. Да, да. Да, власть стала ближе к народу. Вот это вот еще один из итогов правления Владимира Путина, что чтобы вот хоть трава не расти, а народ уже ничего не впечатляет. Если народ видит, что 20 лет, ну, один и тот же, и, в общем, вроде они все до сих пор живы, люди, то и...
Слава тебе, Господи.
И слава тебе, Господи. Вот. Все это стало действительно похоже на Беларусь, когда они говорили, лишь бы не было войны, пусть этот батька, но лишь бы не было войны. Хотя война уже есть, но люди ее тоже не всегда замечают. Мы посмотрим опрос. Чего москвичи желают Владимиру Путину?
Чего бы вы пожелали Путину в его день рождения?
Навести порядок в стране.
Успехов и найти нормального преемника, который бы... тоже так же о стране заботился.
Ой, слушайте, Владимир Владимирович, пора бы на отдых идти.
Всего хорошего и долгих лет жизни.
Я бы сказала, может быть, что-то откровенно. Откровенно у нас же не всегда удобно говорить. Я бы хотела, чтобы он сделал все для того, чтобы люди были довольны его правлением, скажем так.
Чтобы он думал больше о народе. Просто стыдно за наших ветеранов, за наших пенсионеров и за нашу жизнь. Вот чтобы я ему пожелала, чтобы он так же жил, как и мы.
Пожелал бы ему здоровья крепкого. Все-таки непростую он должность выбрал. И нервов крепких.
Все, за что он берется, чтобы у него просто хватило сил. Как можно дольше хватало сил, чтобы он имел мужество, силы продолжать то, что он сейчас начал.
Ну вот такие мнения людей, часть которых говорила, что неплохо было бы уйти на покой, а у нас в Твиттере большая часть говорит, что неплохо было бы уйти на покой. Мы этих пожеланий написали, расписали 4 пожелания Владимиру Путину в нашем Твиттере. Итак, чего бы вы пожелали Владимиру Путину в его день рождения? Здоровья – 24%, жены – 2%, уйти на покой – 63%, править вечно 11%. Это наш Твиттер. Смотрите, Андрей, никто особенно за жену не цепляется.
Ну, что цепляться? Ну, уже все всем давно известно, все укрепились во всех мнениях, какие только есть. Да. Даже если представить, что это мифология, про дочерей или там, я не знаю, про реальную семью, но ну, все уже, вот это невозможно сдвинуть общественное мнение, назовем это так, все знают. Теперь еще, я думаю, что те, кто ну, следят за политикой, еще укрепятся.
А, то есть, в смысле, зачем ему жена, если она у него уже есть?
Ну, она, конечно, она, те, кто, так сказать, потоньше шутит, что он женат на России, ну, бога ради, да. Ну, вот очень интересно, на самом деле, мнение одного из опрашиваемых прохожих на улицах Москвы, чтобы он, наконец, навел порядок в стране. Вот 20 лет ему не хватило. Вот, наконец, он... И, собственно, в этой логике действует власть. Как каждое вот новое выступление при каком-то там событии, при обнулении, при чем-то еще. Говорит, вот теперь мы возьмемся вот за дело, наконец, и все, вот наша страна будет процветать. Ну, ребята, ну так, ну невозможно. Ну, вы это говорили в первый год, вы это говорили там на втором сроке. Потом была возможность поработать на земле премьер-министром. Ну, очень хотелось вернуть эти самые бразды правления. Ну и опять. И никогда такого не было. И вот опять, как говорил Виктор Степанович Чернобрыдный, опять нужно наводить порядок. Да что ж такое-то?
А я вот Илье хочу задать вопрос на свою любимую тему в связи с этим опросом. Всего 2% желают жену. Как вы думаете, почему? Потому что они считают, что его желать, если она уже есть, известная нам Алина Кабаева все эти годы. Например, Алина Кабаева. Ну, плюс еще какая-то цепочка сопутствующая. Довесков. Либо потому, что им, они, в принципе, считают ненужным это, не необходимым это. Ну не женаты, ну, и зачем? Ну, и хорошо, ну, и холостой. И, в конце концов, нам больше достается Владимира Путина. Вы к какому из двух вариантов объяснения такой маленькой цифры склоняетесь?
Елена, я склоняюсь, честно говоря, к ответу самого Владимира Путина, который, по-моему, уже говорил о том, что он женат на России. А если он женат на России, то зачем ему какая-то там Алина Кабаева, Светлана Кривоногих или, не знаю, Лена Иванова? Все и так понятно. То есть, обратите внимание, даже с учетом специфики аудитории, десятая часть вашей аудитории говорит о том, что Владимир Владимирович должен оставаться до конца там либо своих, либо наших дней, что тоже очень интересно.
Да, вот вы знаете, вообще-то я всегда подчеркиваю насчет специфики аудитории. Специфика интернета такова, что такое количество ботов может прийти. Вот запросто на этот опрос могли прийти там 550 тысяч ольгинских, пригожинских, каких угодно, и сказать, что он должен править вечно и 98% нам дать. Поэтому я за нашу аудиторию, ну вот никак в Твиттере не расписываюсь. Не уверена я, что эта аудитория как бы там сочувствующая, либеральная. Она может быть любой. Но вы совершенно правы, Илья, что 11% людей, которые хотели бы, чтобы эти цифры перевернулись, вот 96 было бы, и он на этих 90, 96 оставался на своем посту, достаточно велико. Оно, Андрей же, правда же велико. Наша аудитория, не наша аудитория.
Оно достаточно велико от некоторой безысходности, потому что, ну, другой жизни не знаем, а она может стать хуже. Это вот, например, немножко как бы не тот случай, но все равно из области политики. Почему проголосовали за новых людей? Это интересно. Потому что это те люди, которые на самом деле продвинутые, модернизационные там, и так далее и тому подобное, но им не хотелось бы, чтобы они не сторонники Навального. Потому что он слишком радикален для них. Что он сметет эту систему, а может быть, хуже станет. Давайте лучше внутри вот этой системы что-то такое вот как-то, что-то пошурудим кочергой или какими-нибудь инновациями, и она станет лучше, чище, справедливее. Ведь, может быть, можно так сделать. Вот когда товарищ Сталин-то умер, все, ну, большинство-то плакало. А как теперь жить-то после этого? Он так долго был у власти. И когда кто-то вот над тобой давлеет, и ты живешь при нем, а некоторые поколения просто другого правителя и не знают, он уже как данность, как член семьи практически, да. Ну и пусть дальше так будет. Ну, а вдруг вот что-то произойдет, и мы будем жить хуже. Это очень важный момент. Вот, лишь бы не было войны. То же самое.
Андрей, а вот как вы думаете, мне даже интересно, опять вот сегодня телеграм-канал ВЧК ОГПУ чего-то там, который связан с Валерием Соловьевым, небезызвестным. Но вот опять он пишет, расстраивает россиян в этот светлый праздник, что это последний день рождения Владимира Путина. Зачем они все время продвигают эту идею? Каждый год Валерий Соловьев говорит, что вот это последний срок, вот это вот он заболел, вот это вот его уже нет, и так далее, и так далее. Это вот для чего это делается? Зачем это вбрасывают?
Ну, очень трудно оценивать конспирологические как бы, теории, и тем более видеть за ними чье-то лицо или чей-то высокий замысел. Но этого уже не происходит. Серьезные политические аналитики много лет пророчили падение режима. Сейчас народ встанет, все недовольны. Да, недовольны, но не встанут в том смысле, что совершат революцию. Сейчас, между прочим, вот итоги этих парламентских выборов показали, что недовольных стало гораздо больше. Но это не то недовольство, по которому они лупят дубинами. Это не недовольство либералов, хипстеров, продвинутых слоев. Это недовольство гораздо более опасно. Это недовольство широких слоев населения, патерналистски настроенных, которым мало того, что им дает Путин. Власть сама виновата. Она все рассказывала о том, как было хорошо при Советском Союзе, какой замечательный был Сталин. Ну, ребят, ну дайте нам тогда вместо Путина Сталина. И дайте нам советскую плановую экономику. Может, мы тогда заживем, наконец, уже. А сейчас что-то вот, ну, как-то, ну, помогают, конечно, но мало. Обещали больше, и хочется больше. Очень опасный момент.
Уважаемые коллеги и уважаемые зрители, слушатели, я хочу сказать о событии, которое всегда будет неразрывно связано с этой датой, 7 октября. С днем рождения Владимира Путина совершенно не исключено, что ровно по этой причине оно и было совершено в этот день, чтобы связать эти две даты, либо это случайность, мы никогда этого уже не узнаем. Сегодня 15 лет исполнилось того дня, когда убили Анну Политковскую. Что такое 15 лет с юридической точки зрения? Это понятно, это дело. У дела истекает срок давности. 15 лет, вот следствие закончено, забудьте. Наверное, мы сегодня об этом не говорим с вами в деталях, потому что «Новая газета» выкладывает фильм, и надо сначала его посмотреть, осмыслить, что удалось узнать, с чем они согласны, с чем они не согласны. Но смысл-то в том, что, как вот сейчас трактуют юристы, этот заказчик уже Его уже не будут искать, Андрей, я правильно понимаю? Его уже искать, все, 15 лет, его уже искать не будут. Уже остаются в этой истории Анны Политковской и Владимира Путина, и этого 7 октября, только журналисты. Все. Если они этого не сделают, уже никто не сделает.
Ну и такая же история с Борисом Немцовым. Если говорить о самых громких преступлениях эпохи Путина, они не раскрыты. Это не в его как бы интересах. Это может быть слишком такое простенькое обобщение и банальное, но он действительно в этом во всем как бы не заинтересован. Так что эта эпоха тоже запомнится вот такими вот вещами, хотя, опять же, в общем, для, наверное, большинства людей это имеет все меньшее значение, как их офшоры и прочие кривоногих.
Илья, и вас бы тоже хотел спросить о том, что произошло 15 лет назад в соседней, можно сказать, редакции. Верите ли, ну, это странно, дикое слово, верите ли, но, тем не менее, есть ли у вас надежда на то, что ваши коллеги из «Новой газеты» все-таки как-то придут, сами придут к пониманию того, что произошло? И кто это был, кто заказчик? Вы в это верите?
Понимаю, что у наших коллег из «Новой газеты» есть понимание, кто является заказчиком этого убийства. И, в принципе, если не фамилии, то хотя бы структура того, кто ответственен за это преступление, журналистам «Новой» известна. Другое дело, что нет ни политической воли, нет ни желания раскрыть это преступление. И, к сожалению, я так понимаю, что в ближайшие годы нам не светит того, что мы узнаем внезапно фамилии тех людей, которые ответственны за убийство Анны Политковской, к сожалению.
На это рассчитывать не приходится. Андрей, а вы как считаете, все-таки, вот, ну, это опять из области догадок, но эта дата общая для них, 7 октября, день рождения и день смерти, она была выбрана кем-то или это чисто случайно? Вот просто ваши ощущения лично. Мы, конечно, не узнаем это.
Мне кажется, что сам Путин, и это, наверное, видно из его интервью Пугачеву, человек не специально как бы кровожадный. Человек весьма сложный, да. Это опять же вопрос нашего отношения к нему, да. Это вопрос веры, неверы, наших эмоций по поводу того, как он себя ведет. Но есть ощущение, что есть подарки, о которых он не знает заранее, да. Есть люди многочисленные из разных групп, из разных кланов, из разных сфер, которые считают, что ему было бы приятно, если бы они сделали тот или иной чудовищный шаг. Например, вот совершили бы такое вот политическое убийство, и он бы это принял как должное, как некую благодарность.
Андрей, это не похоже на вот с Немцовым, что вот это же тоже похоже на какой-то чей-то попытку подарка вот именно вот у твоих стен, у твоих ног, у Кремля? Это же не если это одного ряда, одну в день рождения, другого у его ворот, можно сказать.
Но вот в том-то и дело, что эти люди, у них до такой степени искаженное сознание, что они полагают, что ему будет приятно. А если ему будет приятно, то им будет приятно, их боссам и организаторам этих преступлений тоже будет приятно. А ему, может быть, это совершенно не с руки, все думают на него, ну, а зачем ему такие вот подарки. Но так устроена система, он сам ее так построил.
И с Навальным вы считаете, что тоже есть варианты того,
вопрос
что нашей
веры,
могли его
веры или
подкинуть
не веры,
этого Навального отравленного? Порадовать.
Во всяком случае, он постфактум, возражения от него по этому поводу как бы мы не слышали ни публичных, ни непубличных. Хотя, возможно, он не хотел такого себе подарка. Возможно, и такое.
Возражений против чего не услышали?
Против того, что это произошло, это было сделано теми органами, выходцем из которых он является. Он продолжает прикрывать все те преступления, которые совершаются этими органами, полагая, что это не преступление, а это операции в рамках исполнения служебных обязанностей. Вот в чем весь ужас.
Спасибо, Андрей. Ваше мнение спрошу об этом. Считаете ли вы, что вот эти вещи, вот эти ужасные совпадения, день рождения Путина и убийство Анны Политковской, Кремль, где живет Владимир Путин днем и, может быть, даже вечером и утром иногда приезжает, и убийство Бориса Немцова из стенного Кремля, это тоже какая-то там жертва? Вы считаете, это совпадение, или люди, которые это делают и планируют, действительно думают, что ему это может понравиться?
Но очень сложно залезть в чью-то голову, чтобы понять, чем этот человек руководствуется. Я бы вспомнил то, что говорил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов после убийства Бориса Немцова. Насколько я помню, что он говорил о том, что Владимир Владимирович был в ярости, когда узнал, что Немцова убили. Я бы доверился Венедиктову, Но опять же повторюсь, что очень сложно залезть кому-то в голову. Но вот что касается убийства Политковской, вернувшись назад, вот этому 15-летнему сроку, насколько я помню разъяснение Верховного суда, 15 лет срок давности – это не окончательное решение. И если будет на то воля, то этот срок может быть продлен. Поэтому, возможно, в будущем заказчики все-таки будут привлечены к ответственности, если на то будет какая-то воля.
Спасибо, Илья. И ну что же, вот видите, мы вышли на пожелание Владимиру Путину именинное, пожелать ему воли ровно в раскрытии того преступления, которое попало на его день рождения. До свидания.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.